Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Десятки людей погибли и ранены при взрывах в Бомбее. В Москве на форуме «Другой России» задержаны активисты национал-большевистской партии. Очередной раунд переговоров ЕС-Иран завершился безрезультатно. По меньшей мере 40 человек погибли и десятки ранены при взрывах в Бомбее на юге Индии. 7, по последним данным, взрывов произошли там сегодня один за другим в поездах. Подробности пока не сообщаются. Чрезвычайные меры безопасности введены в аэропортах Бомбея. Железнодорожное сообщение в городе и вокруг него прервано. В Москве проходит форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы, среди которых Людмила Алексеева, Гарри Каспаров и Георгий Сатаров, заявили, что российские власти пытались сорвать конференцию. Милиция задержала несколько десятков человек, направлявшихся на форум. Во вторник в гостинице, где проходит конференция, были задержаны активисты национал-большевистской партии, говорит пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Трех участников конференции, активистов национал-большевистской партии, Елену Боровскую, Кирилла Ананья, Алексея Макарова и Владимира Забелина, задержали оперативники ФСБ и УБУ. Это произошло прямо в фойе гостиницы. Сотрудники спецслужб зашли, задержали четырех человек. Прямо на глазах у изумленной прессы. Мы сообщили о случившемся всем ведущим мировым прессам информации, кто сейчас находится на конференции. Сейчас будем выяснять, по какой причине задержаны, и, конечно, будем добиваться их освобождения.
Сообщил Радио Свобода пресс-секретарь НБП. Форум оппозиции проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В Иркутске опознаны более 70 погибших в результате катастрофы пассажирского самолета А-310 в минувшее воскресенье. По последним данным, в катастрофе погибли по меньшей мере 125 человек. Более 70 спаслись, многие из них в больницах. На лечение в Москву доставлены 12 пострадавших, половина из них в тяжелом состоянии. Работы на месте катастрофы продолжаются, говорит начальник аварийно-спасательной службы Иркутска.
Основные все работы, конечно, были выполнены в течение первого дня. Было поднято в общей сложности 122 тела погибших. И в течение этих суток продолжались работы. Было поднято еще два тела. И сейчас идет зачистка мест возможных, где могут быть фрагменты, либо останки.
Это был руководитель спасательных работ на месте катастрофы. Следствие рассматривает несколько версий трагедии. Среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и ошибка экипажа. Президенту Украины Виктору Ющенко официально направлено предложение назначить премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Янукович выдвинут депутатами новой, так называемой, антикризисной коалиции, в которую вошли партии регионов, социалисты и коммунисты. Блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина» подали в суд, требуя признать нелегитимным создание новой коалиции и избрание спикером Верховной Рады лидера социалистов Александра Мороза. Янукович на это заявил.
Мы не сторонники того, чтобы парламент распускать. Мы сторонники того, чтобы парламент работал. Мы сформировали большинство в парламенте, коалицию. Имеем возможность сейчас создать все условия для того, чтобы была сформирована качественный состав правительства.
Это был лидер партии регионов Виктор Янукович. В Минске продолжается суд над экс-кандидатом в президенты Беларуси и лидером социал-демократической партии Александром Козулиным. Козулин заявил сегодня, что ему не дают готовиться к слушаниям и попросил судью удалить его из зала. «Я не хочу участвовать в фарсе», — заявил он. С подробностями из Минска корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
После того, как судья Алексей Рыбаков не удовлетворил ходатайство защиты о приобщении к делу выписок из протокола съезда Белорусской социал-демократической партии, на котором Козулин был выдвинут делегатом 3-го Всебелорусского народного собрания, политик попросил удалить его из зала. Как заявил Алексей Рыбаков, при таком повороте событий Козулин будет допущен в суд только на вынесение приговора и лишится возможности выступить с последним словом. Помимо этого, защита ходатайствовала о допросе бывшего бойца спецподразделения «Алмаз», который в феврале предупредил Козулина о готовящихся заявившихся в отношении него провокациях. Однако адвокат Игорь Рынкевич рассказал, что судья проигнорировал их просьбу.
Свидетель знает информацию, непосредственно касающуюся как минимум событий 2 марта, а кроме того, обстоятельств действий спецподразделения «Алмаз» в отношении Козулину вообще. Естественно, защита полагала, что данный свидетель приехал бы и дал соответствующие показания.
Соратники Александра Козулина считают дело экс-кандидата в президенты чисто политическим. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
«Радио Свобода». Новости.
Переговоры между членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой и представителем Тегерана на переговорах по иранской ядерной программе Али Лариджани результатов не принесли. На встрече в Брюсселе в очередной раз обсуждались предложения мирового сообщества, переданные Ирану больше месяца назад. Однако конкретного ответа от Лариджани Солана не получил и намерен в среду обсудить положение дел с авторами пакета предложений, 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии.
Я встречаюсь с министрами 6 стран. Они выскажут свои соображения. Мы проанализируем ситуацию за истекший период и решим, как действовать дальше.
Это был Хавьер Солана. Лариджани, в свою очередь, отметил, что переговорный процесс будет долгим.
Как сказал господин Солана, ему нужно проконсультироваться с его друзьями, и затем мы договоримся о дальнейших шагах. Поскольку нам предстоит пройти длинный путь, следует обговорить и точно соблюдать все его этапы.
Сказал Али Лариджани. Более 30 тысяч человек собрались в боснийском городе Сребреница на траурную церемонию. Сегодня 11-я годовщина массовой резни мусульман в Сребренице. В 1995 году сербские солдаты убили там около 8 тысяч человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Гость нашей передачи в московской студии «Радио Свобода», лидер Народно-демократического союза, в прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России. Вы можете задать свои вопросы. 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. В Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Ну что ж, Михаил Михайлович, вы сегодня участвовали в конференции оппозиционных политических сил «Другая Россия». Она проходит в преддверии саммита «Восьмерки» в Москве. И я вот сразу там заглядывал в интернет, когда шел в студию, заголовок такой: «Касьянов получил в челюсть». На вас какой-то член Евразийского союза, там какой-то прокремлевский, пытался напасть. Вы привыкли уже к таким событиям?
Добрый вечер. Да. Действительно, конференция, я хочу просто договориться сразу, конечно, это конференция не оппозиционных политических сил, это конференция гражданского общества, общественных организаций, в том числе и политических сил, которые собрались для того, чтобы, ну, продемонстрировать, что есть другая Россия. Действительно, была попытка, скажем так, хулиганствующего элемента.
Подраться.
Подраться, попытка подраться, да, но там много было людей, и, конечно, там не дали возможности такой, его, как бы там сказать, отвели и не дали ему возможности эту хулиганскую выходку совершить. Да. Хотя общем, попытка уже очевидно явная была. Да.
В общем, мелкий такой инцидент, слава богу.
Да, да.
Для вас было новостью то, что отказались от участия в конференции и лидеры «Яблока», и лидеры «Союза правых сил»?
Ну, я знал за несколько дней, естественно, от организаторов конференции о том, что лидеры этих двух партий не будут участвовать. Это, да, вот за 2-3 дня я об этом знал.
Вот один из организаторов этой конференции, я сегодня с ним разговаривал, Андрей Ларионов, сказал, что, ну, там, Явлинский, Белых, да и лидеры коммунистов, которые не решились прийти, они в каком-то смысле хоронят свою политическую карьеру, поскольку показывают управляемость, скажем так. То есть они вот откликнулись на такое давление, по всей видимости, со стороны кремлевских политтехнологов. Вы это мнение как разделяете?
Ну, я бы предложил их избирателям, их сторонникам дать такие оценки. Я думаю, что, безусловно, оценки такие будут сделаны. Значит, это выбор каждого лидера каждого активиста свой, и поэтому есть у каждого свои причины и аргументации. Они, наверное, дадут какую-то аргументацию на те вопросы, которые члены их же партии зададут им такие вопросы, наверняка и уже задают, мы знаем.
Скажите, ну вот это вот неучастие этих сил, скажем, участвует зато республиканская партия, Владимир Рыжков, вот это неучастие, оно не закрывает дорогу к каким-то объединительным процессам? Все-таки в 2007 году выборы, и все в один голос с одной стороны говорят, что нужна одна колонна таких либеральных партий, какое-то такое объединение, а с другой стороны такое впечатление, что этих вот так называемых колонн, в кавычках, становится все больше и больше.
Знаете, Михаил, у меня тут совершенно как бы иной взгляд на эти процессы. Дело в том, что правила, которые сегодня навязаны властью, эти правила искусственные. Я просто не приемлю эти правила. Поэтому то, что происходит сегодня, конференция, на которой собрались все практически общественные организации и политические силы, представляющие как левый фланг, так и правый, и все объединены одной базой, это Конституция Российской Федерации. И все лидеры этих организаций подписались под этим, под заявлением, там, где написано, что мы за то, чтобы было демократическое развитие в нашей стране. Это базовые принципы Конституции, это основа конституционного строя. И все, даже те, кто в прошлом считались очень резкими такими организациями, сегодня под этим подписываются.
Ну, Виктор Ампилов, например, такой радикальный коммунист.
Ну, сегодня все под этим подписываются. Поэтому это важно, что есть полное понимание в защиту тех основополагающих принципов, по которым мы должны жить, которые записаны в нашей Конституции. Если другие люди заблуждаются или в силу каких-то причин не готовы подсоединиться к такой поддержке, это их как бы личный выбор текущего момента. Они могут заблуждаться, вскоре они могут к нам прийти подсоединиться. Это никого, конечно, мы отталкивать не будем. Но сегодня, на сегодняшний день понятно, кто готов говорить, что мы за то, чтобы Россия шла по демократическому пути, готов говорить открыто, вместе со всеми. И кто пока не готов или уже не готов, но время будет это рассудит. Поэтому по таким правилам, которые сегодня навязывает власть, то есть, типа, объединитесь в одну партию, и тогда мы вас будем. Никакие призывы, никто не смеет такие призывы, такие указания делать. Тем более, как сегодня это делается, сведено на уровень чиновников разных министерств, а именно там Министерство юстиции, которое регистрирует. Кто позволяет, дает право чиновникам, а это записывается в законы, что сколько запятых там будет, там неточные данные и так далее. Так кто позволяет чиновникам определять судьбы и политическое видение миллионов людей, которые готовы голосовать за ту или иную партию? Это недозволенные антидемократические меры. Они должны быть отвергнуты, и власть должна это понять, что другого пути у нее просто не будет. Если выборы не будут честными, будет кризис.
Михаил Михайлович, но как все-таки с этим бороться вот практически? Видите, принимается же целый набор разнообразных поправок в избирательное законодательство. Тут и досрочное голосование. Мы знаем, как там автобусами возят людей предприятиями прямо к избирательным урнам. И вот законы такие, затыкающие рот критикам, что, мол, публичная критика чиновников – это клеветническая, это экстремизм и так далее. То есть такое, вот, знаете, расширительное толкование термина «экстремист» вроде так «враг народа». Все это создает совершенно новую, по-моему, систему, которая не очень позволяет по правилам участвовать вот в выборах. И вот если будет построена такая система, а вы пойдете просто даже как гражданин голосовать?
Вы правильно подводите к этой мысли, к мысли о том, что а вообще возможно ли в такой ситуации пытаться что-то еще делать? Утверждаю, что возможно. Время еще не пришло такое решение принимать, идти на выборы или не идти. Оно может прийти такое время, когда такое решение нужно будет принять. Сегодня оно не пришло. Сегодня задача всех, в том числе всех участников, в первую очередь участников сегодняшней конференции, общественных организаций, которые составляют гражданское общество в России, не молчать, а как раз вот делать то, что делается сегодня. Говорить о том, что все, что происходит в стране, или большая часть того, что происходит, это неприемлемо, не соответствует нашему пониманию конституционных норм. Это антиконституционные действия. И требовать от власти, не просить и не пытаться договориться, а требовать от власти отменить антидемократические изменения, которые введены. Отменить. Иначе не будет выборов, будет формальность, будет переутверждение технического преемника, которое приведет к политическому кризису.
А кто преемник будет?
Это не имеет никакого значения. Меня этот вопрос просто даже не интересует.
То есть Иванов, Медведев все равно?
Не интересует вообще, потому что я против вообще такого сценария. Считаю, это не самый худший сценарий. Самый худший сценарий.
То есть третий срок Путина лучше?
С точки зрения ситуации или предотвращения антиреволюционного развития, это даже может быть и лучше. Это неприемлемо, но с точки зрения возможности в того негатива, куда можем попасть, это может быть даже и лучше. Но неприемлемо также. Неприемлемо не первый сценарий продолжения полномочий, неприемлемо второй сценарий, который совсем плохой. Это означает, что общество полностью расколется, и начнется борьба, которая приведет тут же через год-два к политическому кризису.
В прямом эфире «Радио Свобода» Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, лидер Народно-демократического союза, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Открывшуюся сегодня в Москве конференцию «Другая Россия» обсуждаем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В нашей московской студии Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, вот приходится слышать такую версию. Сторонники европейского пути России на самом деле должны благодарить авторитарный режим Владимира Путина. Без него, а может быть и без вас, когда вы были премьером, бюрократия сама по себе такого бы понаделала, что было бы еще хуже. А к тому же, опять же, некоторые эксперты говорят, что альтернатива в России, в стране, где многие одобряют лозунг «Россия для русских» – это такой националистический, теократический режим, возможно, даже подобный иранскому. Только вместо аятолл там будут какие-нибудь такие фундаменталисты. Не думаете ли вы, что это действительно реальная опасность?
Ну, я не понимаю, значит, в отношении будущего или, так сказать, прошедшего периода таких аргументов просто не существует, почему так могло бы быть. В отношении будущего, то развитие, которое мы имеем сегодня, такие прогнозы можно сделать. Но это при условии. Это первое, то, что я только что пояснил. Если не будет легитимных выборов, а переназначение технического преемника, это будет просто назначение, формальные выборы, это означает, что такая ситуация будет зреть. И я предполагаю, что 2, максимум 3 года будет политический кризис. Но к тому времени, что самое плохое может быть, к политическому кризису может добавиться и финансово-социальный, поскольку цены на нефть к тому времени могут упасть, соответственно, на газ.
А почему они могут упасть?
Потому что...
Китай и Индия потребляют все больше и
потому
больше.
Потому что ситуация развивается таким образом. Непредсказуемость поставок этого сырья на рынке растет. Вы знаете, что 60% добываемой нефти и газа находится в так называемых авторитарных режимах. А если к этому добавить еще непредсказуемость России, то это будет уже под 90%. И поэтому, естественно, все потребители занимаются тем, что ищут альтернативные источники энергии. И они сейчас это делают ускоренными темпами. Если вы посмотрите зарубежную информацию по теме нефти и газа, вы увидите, как ускоренно идет бурение на нефть и газ, уже разрешено в США и Канаде на шельфе, что было запрещено как сохранение для будущих периодов. Разрешили правительство этих стран бурение на шельфе своих, на собственном континентальном шельфе. Это означает, что в короткий срок, в 2-3 года, будет резко увеличена добыча нефти. Это означает, что темп прироста добычи, он будет гораздо, кривая будет идти круче, то есть темп будет выше, чем плавный рост потребления в Китае и в Индии. Это означает, что может такая сложиться ситуация, к 2011 году, я говорю об 2011-2012 году, что к тому времени будет российский политический кризис в силу того, что делает нынешняя власть, плюс к этому добавятся внешние факторы, которые приведут к падению цены на энергоресурсы. А то, что власть, то, что власть уже наделала, увеличив неэффективные расходы в разы и сделав несбалансированной фактически политику, доходов не хватит для финансирования уже принятых перед отчислением обязательств социальных.
А стабфонд?
Стабфонд продержится год, профинансирует дефицит. Потом все.
Ну что ж, давайте попросим слушателей задать вопросы. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Касьянову.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, вопрос следующий, вопросы следующие даже.
Лучше один.
какими будут ваши действия по резкому снижению коррупции? Почему неэффективно гражданское судопроизводство в России? И явилось ли для вас неожиданностью то, что в 2004-м вас меняют на Фродкова? Спасибо.
Так.
Ну, начну с последнего, потому что самый простой вопрос. То, что неожиданность, то, что меня сменили, нет. Но то, что мне было неожиданно, что не 3 недели позже, когда наступает срок окончания полномочий, а 3 недели раньше, до выборов. Это вот немножко было непонятно просто логики. Но до сих пор мы так и не знаем, в чем же была логика. Но это как бы пройденная вещь, она не столь важна. Что касается борьбы с коррупцией и гражданского развития гражданского общества, то, безусловно, только один есть рецепт. Это прозрачность и свобода прессы. Все должно быть подчинено тому, что пресса должна играть настоящую, ну, как избитое слово, четвертая власть, четвертая ветвь власти. Пресса должна играть важную очень роль. И все должно рассматриваться через призму так, открытости и прозрачности. И если в обществе будет создана атмосфера нетерпимости к этому, и любые исследования прессы, если они не клеветнические, а это у нас регулируется отдельными законами, то власть должна на это реагировать, а не умалчивать, как сегодня происходит. Вообще просто весь мир просто в шоке, когда вообще никаких сигналов, никаких реакций ни на что нет.
Но иногда, почему же президент посмотрит телевизор и вдруг удивится, если в телевизор попадет эта новость?
Слово «коррупция» появилось только вот сейчас в мае месяце в послании президента. До этого как будто 2 года было табу на это слово. Вообще никто из руководителей страны коррупцией не занимался и не осуждал, и не произносил это слово. 2 года этого не было ничего. Как только был создан этот комитет по коррупции, месяц просуществовал, поскольку моя ставка состоялась, и этот комитет с тех пор не работает. Он выше был создан...
Но вы его, значит, мистически возглавляете до сих пор.
Один месяц я его возглавлял, нет, там был срок полномочий определен, да, пока я представитель правительства, да, поэтому, конечно, не возглавляю, но действительно там ничего он не успел сделать. Но я говорю сейчас о другом, что тема коррупции ушла в никуда.
А что с судом делать? Вот действительно говорят о неэффективности судопроизводства, точнее, оно эффективное, если им манипулировать вот так точечно сверху, да, когда надо, кого надо, да, спустить указания, это все до самого районного суда проходит. Вот здесь... А вот сам по себе суд, он независимым и честным, в общем, не является, по мнению многих граждан.
Да, я с этим мнением многих граждан полностью согласен. Вопрос в том, что у нас еще не было серьезной культуры в этой сфере. Мы знаем, что в советское время также не очень хорошее отношение к судам было. Они начали формироваться только вот в этот 15-летний период. И когда в 2001 году была подготовлена и фактически запущена реформа судебной системы, она как раз предусматривала в том числе поднятие или во главе поднятие статуса судей. В том числе и зарплаты, и их защита, и способы ограничения воздействия на судьи и так далее. Поэтому это тут две составляющих. Одна – это вновь проведение судебной реформы, которую забыли все об этом. И второе, конечно, это, опять-таки, введение атмосферы недопустимости, чтобы руководители из исполнительной и законодательной власти каким-то образом, звонками или как-то еще, воздействовали на судебную власть.
Михаил Михайлович, но ведь и при вас, когда вы были премьер-министром, власть подавала не самый лучший пример, назначая чиновников в советы директоров государственных компаний. Согласитесь, что контроль и управление вот этими компаниями, они должны быть разделены.
Согласен, но это вопрос как бы не одного дня, поскольку нет, скажем так... целой колонны хороших, честных менеджеров, которые бы были известны всем и которых можно было бы нанять на управление государственной собственностью. Это вопрос более фундаментальный, чем просто управление, поскольку там не должно быть столько собственности. Это вопрос как бы временный.
Да, вот «Газпром» купил за 36 миллионов долларов контрольный пакет футбольного клуба «Зенит». Я вот плачу за газ, но я не болею за «Зенит». И НТВ, кстати, уже не смотрю. Почему я должен оплачивать все это?
Именно так. Поэтому здесь совмещение разных векторов экономической политики и политики внутренние вообще. Поэтому, конечно, в коммерческих предприятиях государство, в коммерческих, я имею в виду те, которые конкурируют на рынке, государство не должно участвовать, постепенно должно выйти. Не надо говорить, что это сразу нужно сделать, постепенно. Поэтому там присутствие чиновников на этом переходном периоде, оно допустимо. Но там, где инфраструктура, это часть «Газпрома», которая должна быть отделена от «Газпрома», и так же, как и в РАО ЕС, и в других составляющих, конечно, там в инфраструктуре должны быть совершенно другие способы контроля. Там должны быть правила, принятые законами, и все предприниматели и предприятия должны знать, что это все регулируется законом, а не приказом корпорации, которая хочет пускает или хочет не пускает, устанавливает такую цену доступа или другую цену доступа.
Михаил Михайлович, вот в ближайшие 4 дня некоторые средства массовой информации сообщают, Россия может подписать перед как раз G7 договоренность с Соединенными Штатами о вступлении во Всемирную торговую организацию. Правильно делает президент Владимир Путин, что сначала дает такой ультиматум, что мы не будем соблюдать правила ВТО, если сейчас с нами не договорятся, а потом, ну опять же, вот это такие сообщения, что президент обменяет открытость страхового рынка и снижение аграрных дотаций, ну, их все равно разворовывают, на согласие США на закрытость российской банковской системы и нынешний такой невысокий уровень борьбы с пиратством. Вообще будет это или нет? Россия будет в ВТО? Хорошо это или плохо?
Михаил, позвольте прежде вас поправить, что не G7, а все-таки да. Большая восьмерка. Я настаиваю на этом, поскольку Россия заслужила быть в восьмерке, а ошибки нынешней власти, они не должны являться, так сказать, поводом для того, чтобы обсуждать даже возможность российского исключения из восьмерки. Власть сменится, а Россия останется. Поэтому мы будем продолжать развиваться по тому пути рыночной экономики и нормальной демократии. Не суверенной, а демократии, как она есть. Она есть или ее нет. Демократии. Что касается ВТО. Тема эта очень такая многообсуждаемая. Хочу просто напомнить еще раз, что для страны это нужно. Ничего сверхъестественного или какого-то блага сразу нам это не принесет, но это для страны нужно. Это совершенно нормальное, значит, вхождение России в общие правила торговли в мире и так далее, и так далее, и так далее. Наши корпорации, которые экспортируют, смогут иметь больше защиту на международных рынках, и эти правила будут применимы для всех, и требования, которые многие страны применяют сегодня к нам, а мы не можем ответы сделать, мы теперь сможем применять. Поэтому это такая общая, такая долгосрочная конструкция. Она работает на развитие экономики вообще. Она не, за 2 года ничего не дает, за 3 года ничего не дает, но она дает там, так сказать, новую базу для развития экономики. Что касается конкретного последнего согласования с Соединенными Штатами, то здесь действительно существуют все эти вопросы. Они существуют. Это открытие страхового рынка, это и сельхозделах. Про сельхоздела уже были, по-моему, совсем в небольшой степени камнем преткновения. А в основном это страхование и так называемые трансграничные финансовые операции. То есть, когда американские банки могут иметь, как бы, знаете, свои такие выездные офисы. И в то время, и сегодня, видимо, позиция такая, что, конечно, этого не надо делать. Почему? Потому что тогда, как бы, на нашу банковскую систему будет, ну, конкуренция будет такова, что наши банки не смогут выжить.
Так для граждан-то это, наверное, неплохо.
Вот. А теперь сегодня, я, кстати, выступал также за то, чтобы не допускать этого. Поскольку мы запускали банковскую систему, и должна была возможность, чтобы наши банки встали.
Да они уже сколько лет встают на ноги. Вот, встают, вот, а кредиты все дорогие,
А сегодня этот аспект, который, вот как вы говорите, не хотят сдать. Единственное, остальное все можно отдать, да, за этот. Он имеет еще и политическое значение. Потому что сегодня, если такое можно было бы принять, или было бы принято, это означает, что граждане имеют счета в иностранном банке, и никто здесь в России... Никакая власть, никакой чиновник не может остановить их финансовые операции. То есть они могут покупать, продавать и проводить расчеты через иностранный банк. И никто у них не заблокирует счета, не арестует имущество, потому что они будут признаны экстремистами по причине критики власти или что-то еще такое. Там, да. Вы видели там какие решения, да?
Да,
что, помимо того, что это клевета, вы там осуждены за клевету, то помимо этого вступает еще второе осуждение, что это, раз это клевета, тогда вы еще экстремист. Раз экстремист, значит, и лишение имущества.
Ну, там еще препятствование, так сказать, действиям власти, а любой митинг можно считать препятствием.
Конечно. Или там, как написано, организация преступного сообщества. Мы же знаем, что все коммерческие споры или требования ко всем, в том числе и Ходорковского, и к другим всем остальным, были организации преступного сообщества. 3 человека организовались, что-то такое там, вот как у нас стряпаются дела, да? Это преступное сообщество. Означает лишение всего имущества.
Ну, в общем, банки отстояли, похоже.
Банки отстояли. В принципе, я еще раз говорю, что для нормальной страны это нормальная вещь. мы не должны разрешать такие вот как бы, ну, внедрения в нашу банковскую или в сферу финансов иностранных таких вот как бы офисов, выпущенных из-за рубежа к нам для работы с нашим населением. Но в этой ситуации вопрос такой, ну, скажем так, возникает в ситуации сворачивания демократических свобод и давления на граждан, контроля за ними.
Спасибо. Михаил Касьянов в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим разговор после выпуска новостей. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа радиожурнал «Время и мир» ведет его Ирина Лагунина. «Западный взгляд на Россию. Дискуссия в Германии».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. По меньшей мере 70 человек погибли и десятки ранены при взрывах в Бомбее на юге Индии. 7 взрывов произошли там сегодня один за другим в поездах. В Москве открылся двухдневный форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы, среди которых Людмила Алексеева, Гарри Каспаров и Георгий Сатаров, заявили, что российские власти пытались сорвать конференцию. В Иркутске опознаны более 70 погибших при крушении пассажирского самолета А-310 в минувшее воскресенье. В катастрофе погибли по меньшей мере 125 человек, более 70 спаслись. Останки Шамиля Басаева и других боевиков, убитых в ходе вчерашней спецоперации в Ингушетии, планируется отправить из Владикавказа в Ростов-на-Дону, где будет проведена молекулярно-генетическая экспертиза. Президенту Украины Виктору Ющенко официально направлено предложение назначить премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Янукович выдвинут депутатами новой, так называемой, антикризисной коалиции, в которую вошли партии регионов, социалисты и коммунисты. Переговоры между членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой и представителем Тегерана Али Лариджани результатов не принесли. На встрече в очередной раз обсуждались предложения мирового сообщества, переданные Ирану больше месяца назад. В столице Ирака два смертника взорвали бомбу, 15 человек погибли. Взрыв произошел в самом центре Багдада. Из Киргизии выдворены два американских дипломата. Их обвинили в нежелательных контактах с представителями неправительственных организаций. Более 30 тысяч человек собрались в боснийском городе Сребреница на траурную церемонию. Сегодня 11-я годовщина массовой резни мусульман в Сребренице.
В эфире еженедельная программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, гость нашей передачи Михаил Касьянов. Телефон 8 800 222-12, пейджер в Москве 961-33-33, в Петербурге 053. Давайте посмотрим по пейджеру, так в коротком режиме, Михаил Михайлович, ответим. Будете ли вы искать встречи с Бушем в дни саммита в Петербурге?
Ну, я не ищу встречи ни с кем. Я работаю здесь с нашими активистами и сторонниками в регионах и в Москве. И сегодня для нас главное это проведение вот конференции. И очень важно, что и представители иностранных государств здесь присутствуют, участвуют в этой конференции с тем, чтобы они также видели, что в России есть люди в гражданском обществе, правозащитники, экологи, политики и так далее, которые говорят в открытую, что мы против того, что делается в стране. Мы хотим сменить политический курс. И уже, как вы знаете, по опросам общественного мнения в этом году уже 50% граждан на вопрос, движется страна в правильном или неправильном направлении, 50% говорят, что движется в неправильном. В прошлом году было 20%.
Ольга Зиновьевна, какая же оппозиция? Вы за капитализм, частную собственность. Оппозиция — это те, кто за социализм. И тут же еще вопрос. Ни одна партия за социализм она или за капитализм не победит, пишет Михаил. Нужен общий интерес, отмена президентской власти, разный доступ к прессе, ликвидация административного ресурса и обязательство, победив, сразу принять эти законы и объявить новые выборы. Михаил, по-моему, вы вы помимо Конституции, поверх как-то уже такие предложения вноситесь. Вам надо объединяться с любыми партиями, чтобы победить на выборах и иметь больше голосов в Госдуме. Что, с любыми надо объединяться, Михаил Михайлович?
Ну, во-первых, слово оппозиция здесь, оно совершенно может по-разному трактоваться. Сегодня, когда мы говорим оппозиционно нынешнему курсу, нынешней власти. Но совсем не обязательно это называть слово оппозиционно. Мы за другую Россию. Мы за Россию в том понимании, как большинство граждан понимала, когда принимали эту конституцию.
Андрей, вы говорите, вам надо объединяться хоть с чертом, чтобы пробиться в Госдуму и влиять на нынешнюю власть, а потом разбираться, кто прав, кто виноват.
Мы объединяться с чертом или с дьяволом, или с кем-то еще не будем. Вопрос в том, что люди, все, кто люди, наши граждане, говорят о том, что мы не хотим, чтобы наши свободы у нас отнимали, мы не хотим, чтобы социальные вопросы не решались, а все делалось иначе, но можно перечислять все это очень длинный перечень. Вот это те люди, которые готовы будут очень скоро проголосовать за не преемника, а за кандидата от оппозиционных сил. И поэтому мы будем работать над тем, чтобы эти оппозиционные силы, если такое название уместно, или хотят люди так применять его, чтобы он был как можно меньше их было. Лучше всего, чтобы был один. И от правых, и от левых. Все, кто за Конституцию, все, кто против продолжения нынешнего губительного политического курса.
Вот Андрей переводит разговор, так сказать, на международные проблемы. Он пишет: странно вас слушать. Америка и Канада могут использовать все свои нефтяные месторождения. Нам это не повредит. Хорошая война на Ближнем Востоке. Ее можно устроить без проблем. Цена барреля будет за сотню. Между прочим, действительно, некоторые эксперты считают, что Россия специально поддерживает напряженность. Скажем, КНДР не осуждает за ракетные запуски, или с Ираном ведет такую сложную игру, или Хамас принимает. Вам не кажется, что действительно есть такой элемент вот специального нагнетания обстановки с тем, чтобы и этим способом увеличивать цену на нефть? Кстати, в этом смысле есть и традиция. В свое время Андропов предлагал Брежневу поддержать террористов на Ближнем Востоке, чтобы они тоже так помогли Советскому Союзу, там взорвали несколько вышек.
Знаете, здесь два подхода есть. Один, который, можно сказать, что да, такое было раньше, это точно было, то, что вы пример сейчас привели, и это может быть сегодня также, это при условии, что у нас есть враги. И есть враги, которые хотят Россию задушить, расчленить там и так далее, лишить ее суверенитета. Это то, что, по крайней мере, не впрямую, но намеки на это мы слышим уже и сегодня.
Поэтому... Как же, по ящику там есть несколько специалистов по
сжиганию. Это да, я сейчас говорю про руководство страны. Впрямую такого не слышу. Но намеки на то, что враги толпятся вокруг нашей страны и там...
Так их все больше. И страны больше. Балтии, Грузии, да, Украины,
поэтому...
Бог знает кто.
Принимая это во внимание, что если это так, то таким образом, безусловно, всякие действия по сохранению напряженности, они имеют логику какую-то под этим. Но важно здесь понять то, что я исхожу из другого, что у нас нет врагов. Мы должны жить в нормальном цивилизованном мире. У нас нет врагов. И если мы предсказуемы, и другие страны предсказуемы для нас, и мы можем сотрудничать, у нас нет врагов. И их не должно быть. Я как раз к этому... И призываю, чтобы мыслить более широко именно так, что у нас нет врагов. И когда их нет, и когда проблемы, если существуют, то эти проблемы можно решить на основе доверия. Будь то проблемы разоружения, нераспространения ядерного оружия, будь то нефть и газ, будь то нарушение прав человека в других странах и так далее, и так далее. Все проблемы решаемы. Поэтому Россия должна быть в восьмерке. Для того, чтобы мы могли участвовать в глобальных проблемах, в решении этих проблем своими силами, своими умениями, своим опытом.
Спрашивают вас, почему Россия настаивает на повышении цен на газ для Белоруссии там, с 47 до 200 долларов за 1000 кубометров, и может ли это привести к отключению подачи газа, и вообще, какова цель таких действий? Увеличить доходы «Газпрома», заставить Лукашенко поделиться акциями белорусских предприятий с определенным бизнесом, или это вообще вариант вот, попробовать добиться срочного объединения России и Белоруссии? Опять же, один из вариантов решения судьбы президента Путина.
Любая комбинация этих факторов может работать, и, может быть, и работает, может быть, не все сразу, но часть из них. Вопрос в том, что нужно ли поднимать цену или не нужно. Нужно поднимать. Какая она должна быть? Должна она не обязательно там 200, я просто сейчас не хочу даже называть цифру, потому что я и не знаю ее, но она должна быть определена по той же формуле, как и для Польши, так как для Украины, так как для Чехии, так как для Словакии, для Австрии и так далее, и так далее. Та же формула. Она будет, наверное, около цифры 200, может быть, чуть меньше. Это зависит от составляющих. Конечно, это нужно делать. Вопрос в другом. Отключать или не отключать? Конечно, нельзя отключать. Это политическая ошибка. Она была допущена. Вот, было отключение в отношении Беларуси в 2004 году и было отключение в отношении Украины в 2005 году. Ой, в этом вот году, в январе 2006 года.
Ничего не дало.
Да, и ничего не дало и не может дать. Дает только раздражение, утрата доверия к нам со всего сообщества, покупателей нашего газа в Европе, что мы непредсказуемый, ненадежный партнер. Только вред стране это нанесло. Эти проблемы, существующие с Белоруссией по цене, и с Украиной по цене, и с условиями транзита, должны решаться нами на двустороннем уровне. И пытаться вот таким образом, не переговорами, а просто ультиматумом решить, включая, скажем, плату за политические неудачи, конечно, это неприемлемые вещи. Неприемлемые, еще раз подчеркиваю. Все это решается, это решаемо. Там везде нормальные люди. Они также, может быть, пришли вместе с нами из Советского Союза, поскольку у нас у всех есть некий такой налет, так сказать, меньшей демократичности. Но все мы учимся, все мы развиваемся. Поэтому нужно это использовать и смотреть на то, как решаются эти проблемы во всем мире. Я много лет вел переговоры со всем миром по финансовым вопросам и знаю, как эти вопросы решаются, знаю менталитет тех людей.
А Лукашенко? Вот с ним тяжело вести переговоры? Ведь получается так, что он каждый раз обменивал политические обещания на конкретные экономические решения, а потом, извините, и ваше правительство слегка надувал.
Я думаю, что так это и было, и так это и идет, да. Ну, это, безусловно, так и есть.
Значит, главный защитник суверенитета Беларуси – это Александр Лукашенко.
Защитник своей власти, и это мы уже видим, изменение Конституции и эти выборы, которые просто являлись фарсом, это подтверждение тому, что мы не должны уже дружить с этим режимом.
Понятно. Так, ну что, Александр из Москвы, ваш вопрос Михаилу Касьянову, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня просто небольшая ремарка. Значит, если бы на Радио Свобода начали читать Федора Михайловича Достоевского, дневники писателя, Гоголя, духовная проза, Пушкина, разговоры, приватные разговоры Александра Сергеевича, то электорат у наших либеральных партий сократился бы, может быть, до 1% душевнобольных. Вы страшно далеки от народа, Михаил Михайлович. Вы не знаете, что собой представляет русский народ. Соответственно,
а вы скажите, что он представляет? Вот так как-то не надо всех обобщать.
Хорошо, я попытаюсь объяснить. Русский народ всегда считал государство той организацией, вокруг которого он сплачивался, и которая защищала его от внешней и внутренней угрозы. То, что говорит Михаил Михайлович, идеи западников, они абсолютно неправы. И как бы вся история российская показывает, что применение западной идеи на российской территории проваливается всегда. Так что читайте вот Федора Михайловича Достоевского, читайте.
Вам говорят, что вы обречены, Михаил Михайлович.
Я с этим согласиться не могу и не хочу, потому что я уверен в своей правоте и хочу, чтобы наша страна развивалась в ту сторону, именно к той цивилизации, которая записана, кстати, в нашей Конституции. У нас просто мы ее применяем иначе. Еще раз утверждаю, что никто нам не угрожает. Государство, безусловно, должно быть сильным. Власть должна быть сильной и защищать интересы своей страны, своего народа. Но не исходите из того, что у нас кругом враги, и поэтому мы давайте будем сплотимся друг с другом, значит, и будем с этими воображаемыми врагами бороться всеми возможными способами. Это не так. Это утопия, не топия, это неправильное восприятие окружающей среды жизни, и, конечно, это не движение вперед для нашей страны. Мы не будем развиваться так, как надо было бы, чтобы мы развивались.
Я бы заметил нашему слушателю, что Петр Первый хоть автократ был дикий, но все-таки западник.
Хороший, замечательный.
Так что, если вы любитель кнута, то любите Петра Первого, в конце концов. Да и Иван Грозный рвался на запад. Еще вопрос, знаете, как раз вот опять о всяких врагах, оранжевых и неоранжевых, которых навязывают России. Вот Украина. Победил блок трех оранжевых партий, теперь раздался, социалисты перебежали к противнику, теперь могут и досрочные выборы пройти, а премьером может стать и Виктор Янукович, неожиданно для многих. Как вы оцениваете, вот как Россия будет себя вести теперь с Януковичем премьером возможным и президентом Ющенко? Что это такое? Новая конфигурация?
Не знаю, как поведет российское руководство. Значит, ну, то, что развитие вполне допустимое и нормальное, это так, это мое мнение. Поскольку партия регионов заняла первое место на выборах, желают это другие оппоненты там, в этой стране, не желают, но это серьезное представительство народа. И не учитывать это, конечно, нельзя. Если коалиция, которая составляла большинство, не смогла сформировать правительство, это их проблема. Значит, теперь вполне возможно, что и правильное решение президента Ющенко, если он его сделает, что поручит другим людям формировать коалицию. Это нормальная практика. И то, что в стране сегодня, на Украине, сегодня эти проблемы существуют, они не должны рассматриваться как трагическими проблемами. Это переходный период, через который они должны пройти. Пройдя это, страна будет развиваться быстрее, чем мы. Потому что они порешают все свои проблемы демократических институтов. И после этого экономика будет просто нестись с высокой скоростью. И они будут в Евросоюзе очень скоро. Ну, очень скоро, не очень быстро, но очень быстро смогут преодолеть большие проблемы. И могут нас обогнать, в том числе в институциональных конструкциях российской экономики вообще.
Вы знаете, кстати, интересно, ведь президент Ющенко сказал, что он назначит правительство, но после того, как сформируют Конституционный суд, то есть когда будут нормальные институты работать,
да,
все.
Да, именно так. Это правильный путь. И никакого расстраиваться в этом не руководству Украины и народу Украины, тем более, а там примерно, мы знаем, 50-50 или там близко к этому, это нормальная коалиция. Она, может быть, для экономики страны, пока она плохая ситуация, но через это надо пройти. После этого поезд украинский понесется с большой скоростью.
А я подозреваю, что Виктор Янукович для российской власти, если он вернется на пост премьера, он будет довольно сложным ведь переговорщиком во всех этих экономических вопросах, так? Вы же его знаете тоже?
Знаю, я знаю всех премьеров украинских, со всеми поработал. Безусловно, там не будет такого, что это, знаете, какой-то пророссийской позиции, сейчас все условия российские будут приняты. Абсолютно не так. И страна будет двигаться в Евросоюз так же.
А в НАТО?
В НАТО моя позиция, Украине это не нужно. Как примут решение народ Украины и руководство Украины, это их как бы решение. Мой совет был бы не делать этого. Не нужно это Украине. И это напряжение отношений с нами. Никто в России не поддерживает такого развития ситуации, что Украина или другие близкие к нам страны станут вдруг членами НАТО, означает какое-то напряжение к нам они ощущают, от нас хотят защититься. Если мы скандалим сегодня, означает, что мы враги. Мы же друзья, мы же братские, как мы говорим, народы
друзья.
Там. Да. Поэтому нужно улаживать эти проблемы, а не пытаться их решить путем, значит, защиты силами, другими силами, сторонними силами.
Всякие торговые барьеры используются не только против Украины, а против Грузии, против Молдовы, понимаете, эти винные кризисы.
Это все решаемые вопросы. Это не означает, что НАТО должно этим заниматься. Или по крайней мере, привлечь на свою сторону еще один аргумент, такой как членство в НАТО.
Ну что ж, Борис Александрович, вопрос Михаила Касьянова, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Здравствуйте.
Я надеюсь, что вы станете будущим президентом России. Я это очень хочу. И поверьте мне, многие этого хотят. У меня есть вопрос. Вот тут дружба, которая нас, грузинов, объединяла с Россией, и любовь, которая объединяла с Россией, почему-то куда-то пропала. Что вы предпримете, когда вы станете президентом России по отношению к Грузии, Абхазии, там Осетия так называемая, как будто это не наше все и так далее, которая сегодняшняя политика мне не очень нравится, понимаете? Вот объясните вашу позицию по этому вопросу. Спасибо.
Ситуация и позиция, естественно, очень непростая по всему этому вопросу, но следующие шаги нужно сделать. Ну, первое, конечно, это между руководством России и руководством Грузии должно быть полное доверие. Должен быть откровенный разговор и достижение полного взаимопонимания и доверия. А могут бы оставаться разногласия и разночтения разных проблем, но они должны обсуждаться. Обсуждаться регулярно. Раз есть напряжение, значит, встречи руководителей должны быть частыми. Означает, что все любые, даже мелкие проблемы должны обсуждаться. И чтобы это знал народ обеих стран, и чтобы это знали все чиновники в обоих правительствах обеих стран. Это абсолютно необходимая вещь. Тогда мелкие проблемы найдут свое решение моментально. Крупные проблемы, как вы обозначили, Южная Осетия и Абхазия, сложные проблемы, они будут решаться постепенно путем нахождения взаимоприемлемого, скажем, всех устраивающих компромиссов. Должны быть выслушаны мнения всех людей, проживающих там, обеих сторон, обоих государств, и нет однозначного рецепта, какое решение должно быть, но, безусловно, уверен, что такое решение может быть найдено. Но это, опять-таки, только через диалог, и не обязательно нужно рассчитывать, что это может быть решено там, за полгода или там, за полтора, за два года. Это процесс может занять и 3, и 5 лет. Но вопрос, что все это должно в открытой дискуссии обсуждаться, это однозначный фактор. Эта дискуссия покажет сразу пути решения.
Михаил Михайлович, вот вы на съезде Народно-демократического союза говорили нечто об империи, о России как об империи. Вот и Чубайс тоже что-то говорил до вас об империи. Что за такой имперский зуд обуревает политиков, которые считают себя либералами или центристами-либералами? Что вы имели в виду?
Вы знаете, это слово «империя», во-первых, для нас, для россиян, оно такое не очень чужое, скажем так. Но оно применимо для российских граждан, для россиян. Оно всегда означало, скажем, способность удержания огромных территорий, не порабощение народов, а удержание территории и управление, контроля за огромными территориями, огромными пространствами России. Сегодня, когда я это слово применил, я применил его в названии «империя свободы». Это означает, что Россия должна являться примером и демонстрировать образцы уважения своих граждан, образцы демонстрации с политических свобод и прав человека для своих граждан, для того, чтобы наши коллеги, наши партнеры, наши друзья по СНГ, по бывшему Советскому Союзу, могли также это использовать. Как мы сегодня, вы сейчас слышали, да, вот у нас начались, у нас здесь репрессии идут, и вот там в Киргизии репрессии. С нас берут пример. Ну, берут пример дурной. А я за то, чтобы с нас брали пример положительный. Вопрос, пример по уважению прав человека, политических свобод граждан.
Давайте еще слушателей подключим. Михаил, пожалуйста, ваш вопрос. Михаил Михайлович Касьянов.
Добрый день. Добрый сплошные день. М. Михаил Соколов, Михаил Михайлович.
У нас хорошая компания. Вопрос, пожалуйста.
Да, вопрос такой, чуть-чуть предисловие. Значит, Михаил Михайлович, в принципе, вы могли бы вместо Фродкова сейчас быть у Путина. Он бы с удовольствием вас бы держал, ну, держи вы себя в должных рамках, в должных по его пониманию. Вы сознательно от них отказались. И вот именно из-за этого я задаю вам такой вопрос, который вообще-то я не уверен, что имею моральное право. Михаил Михайлович, судя по тому, как власть среагировала вот нервно на вашу конференцию, вам предстоит довольно нелегкие дни. Вы привыкли к жизни достаточно комфортной, и достаточно у вас, наверное, будет сильные потери. Вы как по-человечески готовы к этим потерям? Спасибо.
Ну, вы видите, я уже сегодня как раз уже участвовал в этой конференции, уже испытал на себе попытку насчет хулиганских воздействий. Это, ну, такие уже издержки политической жизни. Что делать? С ними придется жить.
Ну, люди отрабатывают.
Пройдем и через это пройдем. Поэтому, конечно, не хочется, чтобы наша власть спускалась до таких методов борьбы с оппозицией, но если такое происходит, ну, будем переступать через это, будем как-то с этим бороться также.
Вам не кажется, что главный вопрос сегодня, когда люди думают больше о материальном, чем о вот свободах, это не вопрос, собственно, защиты демократии, а вопрос защиты собственности. Вот маленькой собственности, там, знаете, так. От соток вот людей так. В Южном Бутове именно до так. Паев крестьян, именно до ларьков, так. Там, контейнеров, вот на все это сейчас накладывают руку. Вот даже этот винный кризис, понимаете, выяснилось, кто заинтересованная сторона вот именно с этими так. Марками. Там крупная корпорация, патронируемая ФСБ.
Именно. Поэтому все эти факты, все эти действия по сжиманию прав граждан фактически связаны, конечно, с защитой их собственности. Мы все должны понять, что имея машину, квартиру, там, дачу, там, возможность там, что-то еще там, покупать или ездить за границу, все это должно быть защищено конституционным демократическим порядком. Если мы разрешаем это растаптывать, это означает, в любой момент у каждого могут все отобрать по простой прихоти любого чиновника, даже непонятно какого маломальского уровня. И тогда все просто будут стоять на коленях. Сейчас уже многие присмыкаются. Половина Единой России — это люди, которые ненавидят нынешнюю власть. Половина. Это люди просто присмыкаются. Они готовы казаться людям дураками только потому, чтобы не лишиться своей работы.
Андроидами.
Да, они просто присмыкаются. Они мучаются, и у них нервные стрессы каждый день. А мы говорим о продолжительности жизни граждан.
Ну, там и размножаться нас призывают. Давайте мы еще подключим слушателей с Кингисеппа. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, собравшийся. Добрый вечер, Михаил Михайлович. У меня вопрос к вам такой. Значит, на ваш взгляд, в бытность вашего премьерства, какие стратегические ошибки были допущены конкретно вам и члены вашего кабинета? И, опять же, на ваш взгляд, какие ошибки вот сейчас повторили, может быть, вот нынешний кабинет, который возглавляет Михаил Ефимович Воротков?
Ну, нынешний кабинет не делает стратегических решений, не принимает.
Потому что он не принимает решений?
То, что касается кабинета, который возглавлял я, стратегических ошибок мы не сделали. Какие мои ошибки личные, то, что я себя как бы сегодня за это себя, так сказать, не кляну, но, по крайней мере, мучаю там, да? Это то, что, хотя это было не в прямой моей компетенции, но я закрывал глаза на построение вертикали власти.
Думали ради дела, да? Вот.
Да, это нужно было для того, чтобы мы немедленно, в короткий период времени, это была моя стратегия, одобренная, поддержанная президентом, чтобы за короткий промежуток времени навести порядок в экономике, создать фундаментальную основу, вывести страну на траекторию экономического роста. И тогда нужно было быстрое внедрение новых принципов экономической политики во всей стране. И это делалось через это. Но сегодня мы знаем, что это превратилось всем в новую вещь. Это просто подавление федерализма и тотальный контроль над действиями местных властей, которые уже фактически не местных, а региональных, а региональные местные, и все растоптанное местное самоуправление и так далее. Просто сегодня это превратилось уже в ту вертикаль неуклюжую, которая под себя подмяла все и вся, включая весь бизнес и так далее. И тогда было понимание, что через 3-4 года эта вертикаль, которая в то время начала выстраиваться, она будет переведена, скажем так, в представителей правительства по помощи в проведении экономической политики в жизнь.
Хотели как лучше, а собрали советскую вертикаль.
Именно так. Да.
Михаил Михайлович, как вы оцениваете ситуацию на Кавказе? Басаев погиб при непонятных пока обстоятельствах. Вот теперь Чечня сдана в аренду, как считают некоторые специалисты, одному из кланов кадыровскому. И фактически он живет на тех же условиях, что Дудаев в 91-м году, только говоря, что Чечня не независима. Зато терроризм, в общем, расползается по многим республикам Северного Кавказа. Что, на ваш взгляд, там происходит, что можно делать?
Ну, прежде всего, конечно, я думаю, что нужно поздравить ФСБ с их успехом.
Если они к этому имеют отношение.
Они в любом случае к этому имеют отношение. Это, во-первых, то, чем должна заниматься служба безопасности. Это главное и чуть ли нам, ну, одно из немногих направлений, чем должна заниматься служба безопасности. Наконец-то, после 7 лет охоты, скажем так, этот террорист номер один, значит, ликвидирован. Плохо, что мы не имеем возможности через суд это делать, да, и показания снимать, и чтобы народ знал правду о том, как все происходило и так далее. Но, тем не менее, задача исполнена. Она исполнена непосредственно спецоперацией, как мы слышим, или не совсем, тогда все равно заслуга ФСБ есть в том, что созданы такие условия и предпосылки, чтобы это случилось, если это случайный случай.
То есть загнали как бы
загнали, в капкан. Да, в любом случае это их заслуга. Или прямая, или косвенная многолетняя работа.
А что дальше?
Это важно. Вот вопрос, что дальше, это самое главное. Это самое главное. То, что сегодня происходит, на мой взгляд, неверно. Чечня и весь Северный Кавказ – это многонациональные республики. И без консолидации разных мнений, разных групп, национальности и семейных различных как бы там ветвей, конечно, этого невозможно. Это долгий процесс. Так же, как вот сейчас мы затрагивали вопрос там Абхазии и Южной Осетии. Здесь еще сложнее, чем там несколько народов всего, а здесь сотни народов. Сотни народов, которые нужно привести к единому мнению, к одобрению той или иной политики, выработке согласия. Поэтому там первое, что надо делать, это добиваться согласия между всеми народами. По всему Кавказу или по республикам, ну, по всему Кавказу это лучше, значит, это, если принципы эти будут выработаны, они будут поддержаны всеми. Это будет эталонное решение для всех республик Северного Кавказа, в том же административном делении, как сегодня это есть. Но это, значит, круглый стол, который должен работать еженедельно или ежедневно работать должен, и не за 3 месяца он решится, можно выработать такое решение. Это, конечно, кропотливая работа, там нужно направлять больших профессионалов, тот, кто горит вопросами или очень разбирается, это жизнь у людей, все общественные отношения на Северном Кавказе, это серьезные как бы научные труды, основанные на изучении нашей истории и способы решения проблем в сегодняшнем мире. Конечно, это все сложные процессы, включая, конечно, представителей этих национальностей, безусловно.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Касьянов, лидер Народно-демократического союза. Я напомню слушателям, что итоги дня в программе «Время свободы» сегодня 20 часов подведет Андрей Шары.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.